Tempora mutantur, Владислав Ходасевич о революции, советской России, на родине и в эмиграции.
Спасибо. Ходасевич и революция – проблема, которая непременно будет возникать перед каждым биографом поэта. Наше сегодняшнее сообщение вызвано сравнительно недавним появлением первых двух биографических книг о нем – Ирины Муравьевой и Валерия Шубинского. Как относится описанное в них с тем, что мы можем извлечь из стихов, прозы и писем Ходасевича, причем разновременных, как современных событиям, так и появившимся 20 лет спустя? Если воспользоваться словами не слишком любимого Ходасевичем Пастернака, то его отношение к революции февральской скажет строчка «Как было хорошо дышать тобою в марте». Но это «хорошо» интонационно совсем не было похоже на прославленное заглавие поэмы Маяковского. «Хорошо» Ходасевича гораздо тише и раздумчивее. Прежде всего отметим, что во всем поэтическом каноне Ходасевича нет ни одного стихотворения, которое было бы закончено в период между двумя революциями. Два, «Швея» и «У моря», были начаты в марте и в июле, но завершены уже в декабре, то есть после октября. Из них в первом 3 и 4 марта, 15 и 16 по новому стилю, были написаны первые две строфы. Напомним, что 2 марта Николай отрекся от престола, а 3 марта великий князь Михаил Александрович не принял передаваемый ему престол. То есть в напряженнейший момент революции Ходасевич начинает писать одно из своих макаберных, как он выражался, стихотворений, хотя и не дописывает его. Можно предположить, что в этот момент в его душе сталкиваются два ощущения. С одной стороны, радость от переживаемого, с другой – невозможность эту радость переложить в подлинные стихи. Позволим себе привести цитату из своей же более ранней статьи о стихотворении «Не матерью, но тульскую крестьянкой», поскольку там излагается тоже текстологическая история. Таким образом, были так или иначе завершены 6 первых строф из 9 окончательного текста. Но Ходасевич на этом не остановился и начал работу над 7 и 8 строфами. От первой из них сохранилось рифмующееся слово второй строки «любя» и полностью последний стих «и рабскую, и вольную тебя». От 8 строфы осталось чуть больше, неоконченная первая строка и 2 последних. «Ты вспрянула, Россия, ты», дальше не дописано, и строка пропущена, «и честную мозолистой рукой соотчичей моих раскрепостила». Как кажется, эти две едва набросанные строфы могли появиться только после первой революции 17 года. Понятно, что «ты вспрянула, Россия» – это реплика на пушкинское «Россия вспрянет ото сна». И наброски из нескольких строк, славящие революцию, так набросками и остаются. К лету 17 года Ходасевич впервые формулирует свою позицию по отношению к свершившемуся. В диалоге «Безглавый Пушкин» писатель и его друг приходят в конце концов к более или менее консолидированной позиции. Цитирую. «Нам нужна такая мобилизация культурных сил, какой еще мир не видел. Все дело сейчас в том, чтобы культурные организации, общества, союзы, издательства взяли на себя почин и строительство. И это необходимо делать сейчас же, не откладывая ни на минуту. Не то народная масса будет права, когда скажет: сперва вы нас не учили, потому что не могли, а потом потому что не хотели, и справедливо разделит нас на 2 части – на лентяев и негодяев». Конец цитаты. Существенно для этого диалога и то, что писатель и друг, его персонажи, далеко не во всем сходятся, они только ищут те решения, которые могли бы удовлетворить их желание работать совместно. Творчество же откладывается, как откладывалось и у Ходасевича. Даже примечательная попытка Ходасевича создать повесть в стихах, относящуюся к концу XVIII века, державинскому времени, датированной 17-м годом, ограничилась единственным законченным фрагментом, да и то опубликованным год спустя после написания, представленным как специальное пасхальное стихотворение и не попавшим в сборники. Зато после Октябрьского переворота, особенно в декабре, стихи полились, как из рога изобилия. 8 декабря было закончено «У моря», 17 декабря написаны «Сны», 20 декабря начато «Ищи меня», закончено 3 января 18-го, ну, то есть практически тоже 17-й год. 23 декабря «Путем зерна», 30 декабря закончено «Швея». К этому надо добавить важный для нашей темы набросок «Я знаю, рук не покладает», который Сергей Георгиевич Бочаров считал рифмованным вариантом белых стихов 2 ноября, но на самом деле это зерно, из которого потом выросла заключительная часть большого стихотворения. В феврале 18 года в газете «Понедельник. Власти народа» Ходасевич публикует статью о завтрашней поэзии, где прямо заявляет. Цитирую. «Судьба поэзии, как и вся жизнь России, сейчас зависит от судьбы революции. Знаю только одно – спасение поэзии нашей в революции. Даже если бы и на этот раз суждено было ей смениться реакцией, эта реакция не будет так губительна поэзии, как минувшая, ибо все же помолодеют, поздоровеют те, кто сейчас дышит электрическим воздухом грозы». Но, повторяю, из русских поэтов хорошее будущее можно предсказать только тем, кто приемлет эту грозу и в известном смысле всю целиком. Это не большевистская газета, газета независимая, которая будет через 3 месяца закрыта. И далее весь 18-й, 19-й, 20-й год Ходасевич не пишет ничего против революции. Не будем лишний раз цитировать хорошо известные письма к Борису Садовскому, не станем еще раз демонстрировать, что во 2 ноября при всей амбивалентности образной системы стихотворения доминирует все же ощущение грандиозности свершившегося, заставляющее забывать свои желания и пристрастия. Приведем только 2 примера из черновиков. Среди стихов апреля 18 года находим не очень понятный с первого взгляда набросок. Он начинается с полуслова. «В эти дни роковые твои, отчего говорю про кораблик в морях». Потом Ходасевич пробует разместить упомянутые здесь предметы по-другому. «Отчего в эти дни роковые твои, говорю о...» Дальше эпитет пропущен, «вещах». Или так. «Отчего говорю о...» Опять пропущенный эпитет в вещах, в эти дни роковые твои, отчего я пою про кораблик в морях, про минутные, карандашом вписано, видимо, позднее, муки любви. В последнем из записанных вариантов кораблик в морях остается, но эпитет роковые теперь относится не к дням, а к имени, причем имени потаенному, записанному местоимением с прописной буквы. Пою про, недописана строка, про бедный кораблик в морях, а имя твое с большой буквы роковое мне тайно сжимает, ну, видимо, уста. 17 апреля у него уже получается более или менее отделанное пятистишие, к которому пробуются два варианта заглавия – к НН латинскими буквами и к Р с точкой. А текст следует такой – «Прости, не скажу ничего я на шумных людских площадях, но имя твое роковое, как с болью таимое пламя, в сомкнутых пылает устах. Таимое роковое имя, обжигающее сомкнутые уста и начинающееся с буквы «Р», конечно, не может быть ничем иным, как именем «революция», только замаскированным, как маскируют имена любимых». Еще откровеннее получается в варианте под 3 возможными названиями, кроме приведенных выше 2, это еще и «к» и дальше 3 точки. Первая строка, впоследствии зачеркнутая, звучит здесь как откровенное признание. «На шумных людских площадях» и дальше идет вот эта зачеркнутая строка «Люблю тебя, какой бы ни была ты». И за нею следует уже не зачеркнутая. Когда во все концы земли 12 рыбарей безвестных из Галилеи потекли. Евангельское предание обретает новые обертоны, не теряя прежних. Общее для множества поэтических систем от Василия Князева с Красным Евангелием до Михаила Кузьмина, уподобление после октябрьского времени временам первохристианским, тут очевидно. Затем следуют еще 3 строчки, первые 2 из которых связаны между собой. «Говорю про», про кораблик, бегущий в морях, а третья только начата. В эти дни. В такие дни будет назван сборник Валерия Брюсова 21 года. О кораблике Ходасевич только что в январе написал законченное стихотворение. Напомните или на памяти? Напомните? На спичечной коробке, смотри-ка, славный вид. Кораблик трехмачтовый, не двигаясь, бежит. Не разглядишь, а верно, команда есть на нем. И в тесном трюме, в бочках изюм, корица, ром. И есть на нем, конечно, отважный капитан, который видел много непостижимых стран. И верно, есть матросик, что мастер песни петь и любит ночью звездной на небеса глядеть. И я в руке Господней, здесь, на его земле, точь-в-точь, как тот матросик на этом корабле. Вот и сейчас, быть может, в каюте кормовой в окошечко глядит он и видит нас с тобой. Ну, понятно, не буду комментировать. Но этот кораблик, кажется, уже отработан. Все, тема завершена, дальше двигаться почти невозможно. И тогда появляется новый кораблик, который будет оформлен в окончательном виде через 4 года в 1922. «Играю в карты, пью вино, с людьми живу и лба не хмурю, ведь знаю, сердце все равно летит в излюбленную бурю. Лети, кораблик мой, лети, кренясь и не ища спасенья, его и нет на том пути, куда уносит вдохновенье». Первый кораблик – изображение Божьего мира, в котором движение неподвижно, а мы с тобой лишь фигурки в его замысле. Фигурки, возможно, и ненужные, но, возможно, что необходимые и приметные. Второй же синоним сердца поэта, живущего истинной жизнью только в излюбленной буре, куда уносит вдохновение. И революция тех набросков, о которых мы говорили, включает в себя именно этот бегущий в морях кораблик. Почему Ходасевич не закончил вот этих стихов, о которых я толковал? Причин, конечно, может быть много, но одна из них – нежелание становиться первым учеником, подстроиться к победившей революции ради каких-то благ, которые весной 18 года еще могли быть вполне реальными. Но уже в 19 году, казалось бы, когда ждать было уже нечего, Ходасевич мог давным-давно понять, что революция привела страну к тому кошмару повседневной жизни, о котором он, да и не только он, не раз писал. В начале зимы 19-20 года он не мог не понимать, как ему будет плохо. Еще летом 19 года он просил заступничество у Каменева. В автобиографии 22 года он вспоминал: «Зиму 19-20 года провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла, роскошь по тем временам. За стеной в кухне спит прислуга. С Рождества, однако, пришлось расстаться с ней не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями, питались щами, нелегально купленной пшенной кашей, иногда с маслом, махоркой, чаем с сахарином». Конец цитаты. 4 декабря 2019 года он заканчивает работу над стихотворением, где отчетливо заявляет: «Да, малое, что здесь во мне, из взрывчатей и драгоценней, чем все величие потрясений в моей пылающей стране». Но уже на следующий день пишет стихотворение, хотя тоже не доводит до стадии белового автографа, где все звучит совсем по-иному. «Душа поет, 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 в душе такой расцвет, какому верно в этот год и оправданья нет. В церквах гроба по всей стране, и мор, и меч, и глад, но словно солнце есть во мне, так я чему-то рад. Должно быть, это мой позор, но что же, если вот душа всему наперекор поет, поет, поет». Не станем специально говорить о хорошо известной проблеме разочарования Ходасевича в революции после введения НЭПа. Об этом написано много и, в общем, согласно. Но дальше начинается самая, пожалуй, сложная часть, как рассказывал Ходасевич о своем опыте прохождения через революционные события в годы эмиграции. Сложная, потому что ему пришлось пройти несколько этапов в поисках согласия со сколько-нибудь влиятельными течениями эмиграции. А поначалу необходимо было иметь в виду еще и то, что он рассчитывал сохранить возможность вернуться в СССР. Показателен в этом отношении его первый опыт публикации в эмигрантском издании статьи на литературно-политическую тему. Во-вторых, в воспоминаниях о Горьком, опубликованных уже посмертно, Ходасевич рассказывал, цитирую: «В сентябре месяце, когда Каменев и Зиновьев разгромили литературные организации Москвы и Петербурга, в сентябре месяца 22 года, и устроили знаменитую высылку писателей за границу, он сказал, что, конечно, высланным здесь будет лучше, но Каменева и Зиновьева ругал последними словами. И вдруг прибавил, что было бы хорошо, если бы я написал об этом, попутно упомянув о провокации Зиновьева в кронштадтской истории. На мой удивленный вопрос, где же написать, он ответил: да хотя бы в «Голосе России», бездарная газета, но порядочная. После некоторых колебаний я статью написал и напечатал. Так под прямым воздействием Горького началось мое, сперва тайное, под псевдонимом, участие в эмигрантской печати. Относительно этой статьи справедливо написал Валерий Шубинский. На первый взгляд автор, явный, казалось бы, враг большевиков, темпераментно перечисляет все обиды, нанесенные ими за последние 4 года писателям. Но если внимательно приглядеться, виновниками во всех случаях оказываются либо мелкие сошки, Павел Лебедев-Полянский, Михаил Покровский, либо Зиновьев. Зиновьеву противопоставлены добродетельные Горький и Луначарский, имеющие благотворное влияние на Ленина, который сейчас, к сожалению, болен. Ходасевич позволил использовать себя для выяснения отношений внутри, Шубинский это подчеркивает курсивом, большевистской элиты, осуществлявшимся, как это ни странно, через эмигрантскую прессу. Аналогично выстраивал свою позицию Ходасевич сравнительно надолго затянувшуюся эпоху окончательного перехода в лагерь эмиграции. И в статье «Господин Родов», и в воспоминаниях о Брюсове, которые сам поэт считал причиной отказа ему в пролонгации советского паспорта и требования вернуться в СССР, основным пунктом обвинения была не поддержка советской власти Родовым и Брюсовым, а переметничество, то есть мотивированный сиюминутной выгодой переход от пламенного сионизма и соответственной религиозности к решительному антибольшевизму, затмевающему все и уже безо всякого перехода к одержимости большевистскими идеями и имитации пролетарского происхождения. В этих статьях он был осторожен. Так скажем, в том же «Господине Родове» он писал, цитирую: «Увы, Семен Родов обличал меня в сочувствии с большевикам, восклицательный знак, подсмеивался над моей наивностью, как мог я не видеть, что Ленин отъявленный пломбированный германский шпион, он ненавидел большевиков мучительно». Значит, это относится к концу 1917 года. То есть сочувствие большевикам представлено не как качество самого Ходасевича, а как обвинение Родова в этой ненависти. Это 25-й год, он пишет. В 35-м, когда создает второй вариант этого рассказа о Родове, он формулирует по-другому. «Видя мое несочувствие временному правительству, Родов меня обличал в сочувствии большевикам». Гораздо более ослабленно. Как хорошо известно, Ходасевич должен был искать себе пропитание в газетах и, стало быть, так или иначе соотносить свою деятельность с их интенциями. Но последние новости, дни и возрождения, где он в разное время был регулярным сотрудником, слишком отличались друг от друга, чтобы можно было чувствовать себя абсолютно независимым и демонстрировать эту независимость на страницах газеты. Если бы речь шла только о публикации литературных произведений, такое могло бы газета устроить. Но как только речь заходила о публицистике и критике, даже писатели с репутацией крупнейших – Будин, Куприн, Мережковские – сталкивались с достаточно жесткой редакционной политикой своих в кавычках изданий. Нам уже доводилось разбирать это в случае с Зинаидой Гиппиус. Тем более зависел Ходасевич от своих работодателей – Тем более зависел от своих работодателей Ходасевич, не имевший такой репутации. и напоминания о революционных днях играли в его жизни существенную роль. Прежде всего потому, что слишком многие охотно были напомнить «Урби эт Орби», что более заметной становится деятельность Ходосевича только со времени большевистского переворота. Это я уже перешел к цитате. Писатель становится близок к некоторым культурно-просветительным кругам, Каменевой и другим, занимает пост заведующего московским отделением издательства «Всемирная литература», госиздат издает его книги и прочее. Столь же компрометирующим для сотрудника «Возрождения» были следующие фразы. В 22-м году Ходосевич уезжает в заграничную командировку и вступает в число ближайших сотрудников издаваемого Горьким журнала «Беседа», где и появляется вскоре упомянутая выше статья Белого, давшая первый толчок к должному признанию ценной и высокополезной деятельности Ходосевича. С 25-го года Ходосевич порывает с Советской Россией, расстается с Горьким и делается помощником литературного редактора «Дней», возобновленных Керенским в Париже. Ну, я думаю, что здесь обвинение в сотрудничестве, напоминание о сотрудничестве в «Днях» — это обвинение, ну, нисколько не менее существенное, чем напоминание о сотрудничестве в «Беседе». Для «Возрождения» «Дни» были таким ярым противником. Под давлением таких обвинений, грозивших лишением места на страницах газеты весьма правого толка, Ходосевич должен был каким-то образом строить систему защиты, исходя уже из того, что о возвращении в Советский Союз речи не может быть. Если ранее довольно было опереться на мелкие, практически незаметные постороннему глазу перемены дат, обстоятельств и оценок, то в 30-е годы требовалась более откровенная смена оптики, через которую стоило рассматривать позицию Ходосевича. Прибегнем опять-таки к сопоставлениям ранних и поздних редакций тех мемуарных фрагментов, которые касаются его позиции в революционные годы. Страница хватит? Так практически все пишущие о Ходосевиче цитируют его слова из очерка «Законодатель». Это, значит, прошу прощения, не могу сразу найти, 37-й, кажется, год. К концу 1917 года мной овладела мысль, от которой я впоследствии отказался, но которая теперь вновь мне кажется правильной. Первоначальный инстинкт меня не обманул. Я был вполне убежден, что при большевиках литературная деятельность невозможна. Решив перестать печататься и писать разве лишь для себя это, конечно, тоже пушкинская цитата, я вознамерился поступить на советскую службу. В раннем варианте 26-го года читаем совсем иное. По целому ряду причин, о которых когда-нибудь расскажу отдельно, в январе 18-го года я решил поступить на советскую службу. Казалось бы, прошло 11 лет, можно рассказать о причинах, но автор молчит, выдвигая самое в данном случае главное – осознание пагубности советской власти для творчества. Это дает все основания усомниться в полной истинности его слов. Ну, еще один пример двойного цитирования я опускаю, поскольку время практически истекло. В кратком предисловии к «Некрополю» Ходосевич утверждал как незыблемый постулат, цитирую: «Собранные в этой книге воспоминания основаны только на том, чему я сам был свидетелем, на прямых показаниях действующих лиц и на печатных и письменных документах. Сведения, которые мне случалось получать из вторых или третьих рук, мною отстранены». Как мы видели, память о революции в его статьях эмигрантского периода становится не каким-то абсолютом, а варьируется в зависимости от потребностей данного момента. Конечно, он не искажает факты, но меняет тональность, добавляет современное размышление, акцентирует одни эпизоды и затушевывает, а то и вовсе элиминирует другие. Спасибо.